В Новосибирской области проходят панихиды по погибшим во время пожара в торгово-развлекательном центре Кемеровчана. Трагедия объединила людей не только в России, но и за ее пределами. Шахтерский город Кемерово в одночасье стал известен всему миру. Множество новосибирцев пришло в эти дни в храмы, чтобы помолиться о погибших, об их семьях и о том, чтобы подобные трагедии больше не повторялись.
Отроковицы Анастасии, отрока Александра, отрока Вячеслава, младец Артемия, младец Романа, отроковицы Анны, отрока Михаила, Дмитрия, отрока Артемия и прочих младенцев, отроков Керапу Божии, о граде Кемеровом, огне погибших, все еже проститеся им. Такому прегрешению, больному же и не больному. Некуда Господь Бог учинит души, и держи праведные упокоятся. Царство небесного и оставление греховых у Христа бессмертного, Царя и Бога нашего, просим. Господу помолимся.
Владыка.
Добрый день.
Какие события вспоминает церковь, отмечая торжественный вход Господень в Иерусалим? В чем историческая значимость этого события?
Избранный народ еврейский много веков ждал Мессию, Спасителя. И мы знаем, что явление Божие Аврааму, отцу этого народа, отцу всех верующих на земле, 2000 лет назад Господь подтвердил обетование, что придет Спаситель мира. И если смотреть вот, исторические события, которые проходили в то время, Иудея находилась на территории Римской империи, мощнейшего государства, ну, можно сказать, империя мировая, где были многие покоренные народы. И, конечно, все ждали избавления. Но, как всегда бывает, мы же всегда понимаем счастье все-таки в материальном плане. Вот нам хочется, чтобы у нас все было хорошо, чтобы у нас было жилище, чтобы у нас была одежда, пища, там, благополучная семья. Ну и все так в этом и понимали свое земное счастье. Вот должен прийти Бог на землю. Что он? Какое он царство свое? И приходит Христос, и он исцеляет больных, и слепых, и хромых, и воскрешает мертвых, делает много добрых дел, великих дел. Они понимают, да, это пророк, да, это Мессия, он подтверждает это своими делами, что это Божий человек, что это не просто так. И за ним идут, потому что он кормит голодных, исцеляет больных. Он говорит о Царстве Небесном, именно о теократическом царстве, что Божие это царство приблизилось к людям. Но многие его не понимают. И когда говорит он вот с учителями иудейскими, пришел к нему ночью вот один из учителей, Никодим, как он это будет, вот, Царство Небесное. Он говорит, что человек должен родиться свыше, и он не понимает, а как это свыше. То есть даже учителя израильские, они не понимали вот этого всего происходящего, что же в этот момент происходит. И, конечно, как обычные мы вот люди, все материализовавшиеся, материальные такие, они ждали вот что-то, что будет происходить в смысле того, что возвеличится израильский народ, что это будет какое-то теократическое государство, и они будут самыми сильными, властными, будут жить хорошо, как обычно и говорят простые люди. Вот. И даже ученики, когда Господь шел в Иерусалим, они говорили о своих крестных страданиях, что именно через крест, через победу над грехом, через победу над смертью придет Царство Божие. Даже ученики не понимали, о чем речь. И многие даже подходили и говорили, вот ты будешь, когда в царстве своем, посади нас одного с правой стороны, другого с левой, самые ближайшие ученики. А даже мы знаем, что мать подошла, за них похлопотала, что вот ты моих сыновей рядом с собой посади на престоле в твоем царстве. А он говорит, ну это же не от меня зависит. Это кому что уготовано Отцом Небесным. То есть к чему человек стремится, то он и получит. Царство Небесное – это духовное перерождение. Оно начинается внутри человека. Но поскольку Бога видят в человеческом образе, пришедший вот именно из сынов Израилев, Христос Спаситель, все, конечно, говорят о земном царе. И его встречают в вербное воскресенье именно как земного царя. Люди собрались на праздник, потому что приближалась Великая Суббота, Пасха иудейская, ветхозаветная, и уже народ стекался в Иерусалим. И когда сказали, что вот идет Мессия, сидя на осленке, наверное, многие знали пророчество, древние, которые говорили о том, что царь израильский приедет вот в Иерусалим, сидя на молодом осленке. Ну, и они его встречают, режут ветви с деревьев. Хорошо, что там вечно зеленые деревья, пальмовые ветви, постилают одежды свои, с радостью встречаются. Но Господь с горы Елеонской спускается, въезжает в Иерусалим. Многие не обращают внимания, а в какое место он прибыл в Иерусалим? Где он спешился в этот день? Он приехал в храм. Господь готовится как раз к своим страданиям, к последнему своему подвигу на земле. Он хочет убедить всех, что то, что он говорил, это истина. И он проливает свою кровь, за весь род человеческий, чтобы всех искупить у Отца Небесного. Потому что за этот грех была проклята вся земля, весь человеческий род от Адама был проклят. И мы читаем эти грозные слова, которые Божии, которые в Священном Писании, что земля будет прорастать тернии волчцы, что в поте лица будешь добывать хлеб, что женщина будет в болезнях рождать детей. То есть меняется взаимоотношение Бога с человеком и в духовном плане, потому что человек нарушил нравственный закон, и в материальном плане. Жизнь на земле из рая превращается в очень трудную жизнь такую. Для того, чтобы у человечества было покаяние, что человек действительно не живет полноценной духовной жизнью, что его духовная природа повреждена. Грех и зло вошли в природу человека. И поэтому не просто так. Требуется именно крест, требуется страдание. И только через это человечество может исцелиться от греха.
Святого Евангелия.
Мира всем. От Матфея Святого Евангелия чтение.
Приближися Иисус в Иерусалим и придоша в Вифсфагию на горе Елеонсей. Тогда Иисус посла два ученика, глагола има: «Иди-то весь, я же прямо вама, и объявряще-то осля привязана, и жребя с ним, отрешивша приведи-то ми». Яще вам, а кто речет, что речета, яко Господь ее требует, и абе же послет я, сие же все бысть, да сбудется реченное пророком глаголющим, рците тщери Сионове, все царь твой грядет, тебе кроток, и всет на жребя, на осля и жребя, сына подъеремнича». Шедша же ученика и сотворша, яко же повеле има Иисус, приведоста осля и жеребя, и возложишь вверху ее ризы своя, и все де вверху их, множище же народи, по стелаху ризы своя, по пути, друзи же резуху ветви от древ, и по стелаху по пути, народи же, предходящие ему и вследствующие, зваху глаголище, осанна сына Давидову, благословен гряды во имя Господне, осанна вышний, и вшедший ему в Иерусалим, потрясеся весь град глаголе, то есть сей, народи же глаголоху, сей Иисус пророк, иже от Назарета Галилейска. Видевши же архиереи и книжницы чудеса, я же сотвори, и отроки, зовущие в церкви глаголище, осанна сыну Давидову, негода ваша, и реши ему, слышишь ли, что сии глаголит, и Иисус же рече им, ей не слиличли, не коли же, яко из уст младенницы сущих, совершил еси хвалу, и оставли их, изыди вон из града в Вифанию, и водворися тут.
Катим.
Благодатью все святаго Духа, окроплением воды сей священной во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Освящаются ваи сия, благодатью все святаго Духа, окроплением воды сия священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь.
Здравствуйте, братья и сестры. Как обычно, в это время ваши вопросы. Вот первый из них. Иисус изгнал всех торговцев из храма. Это известно из Писания. Тогда это нарушение Иисусовой воли, то, что во всех храмах сегодня идет торговля. Поясните, пожалуйста. Во-первых, надо внимательнее читать Священное Писание. Не просто читать его, но и понимать. Тогда, когда Господь из Ветхозаветного храма изгонял торгующих, продающих голубей, волов, менял, во-первых, он изгонял их именно из того места, где это было просто запрещено. Потому что раньше жертва в Ветхозаветном храме осуществлялась натурой. Люди приносили туда реальных голубей, волов приводили, все там, это все закалывалось тоже. Вести это все стадо из далеких краев было не всегда удобно, особенно если приезжали люди из других стран. Поэтому тут же подсуетились, ну, народ иудеи-то ушлый в торговле, и тут же предлагают, ну, видимо, с наценочкой, собственно, да, или или, например, меняльщики денег, опять же, с другой валюты приезжают, надо же в храм-то давать денежки местные, вот, значит, опять же, валюта, опять, видимо, по выгодному курсу. То есть люди эти заботились о собственном благосостоянии. За счет веры людей, за счет нужд храма они обеспечили собственное безбедное существование. Вот за это Господь изгоняет их и превратили в храм и вертеп разбойников. В место, где вы получаете прибыли и сверхприбыли. Это, конечно, совершенно недопустимо. И не в храме этому происходить. Если уж есть такая нужда, есть для этого рынки, базары, внешние ограды храма, пожалуйста, но не в самом же храме. И Господь изгоняет торгующих. В наших храмах совсем другая идет история. Ну, представь себе, мычание волов, блеяние овец, крики торговцев, споры по поводу обменного курса. Смотрите, какой ужас творился там в храме. Начинающий базар. Ну, неужели в нашем храме, когда человек приходит и хочет поставить свечку, кладет денежку, берет свечку и ставит, неужели это напоминает этот восточный базар? Наверное, поведение людей в храме отличается от такого поведения. И можно ли то, что происходит сегодня в храме, назвать торговлей? Собственно говоря, храм нуждается. Нуждается в средствах, не только денежных, но и в том числе материальных. А где вы еще можете, ну скажите мне на милость, а где вы еще можете приобрести свечу? В хозяйственном магазине? Да, наверное, сами не пойдете туда за ним. Или икону, или крестик нательный. Ну, можете купить в ювелирном магазине, приносите, а там он сделал совершенно не по канонам церковным, но от ветра ума. Ювелир решил создать какой-то шедевр ювелирного искусства, не имеющий никакого отношения к символике образа Божьего, распятого на кресте Христа Спасителя. Поэтому, естественно, что есть церковные лавки, где происходит реализация тех нужд, которые есть у человека. Конечно, в древности, когда, собственно говоря, из чего пошло православие, денег вообще, собственно говоря, особо-то и не было. Люди жили натуральным хозяйством, и собственным своим натуральным хозяйством содержали храм, приносили туда воск, приносили туда вино, хлеб, содержание священникам. Но сейчас не так, сейчас у нас денежные обороты. А что делать? Церкви нужно платить налоги. Церкви нужно платить за коммунальные платежи, электричество, зарплату работникам. Или вы хотите, чтобы в церкви все было бесплатно? Да на здоровье. Приходите, оплатите хотя бы месячную потребность церкви вашего прихода в коммунальных платежах. Зарплату сторожа, свечницы, священника. И тогда для вас лично все будет бесплатно. Но без этого не обойдешься. И назвать это торговлей совершенно неправильно. Это когда мы, прихожане, приходим и содержим собственный храм, опуская денежки в ящик для пожертвований, либо приобретая ту или иную церковь, унтер, необходимую нам для участия в богослужении, домашней молитвы перед иконой, которую мы приобрели, либо ставим свечу перед иконой в храме. И торговли тут нет. Конечно, если говорить об эстетике процесса, может, вам она смущает. Ну, действительно, во многих храмах наши иконные лавки вынесены за пределы храмового пространства. Но не во всех храмах это возможно. Это же опять построить надо церковную лавку, подвести туда коммунальную, какие-то воду, там, электричество. Ну, сложно. Хотя, конечно, во многих храмах, слава Богу, есть такая возможность за пределы храма вынесена от реализации церковной внутри. Ну, если хотите помочь в этом смысле, помогайте. Будем только рады. Еще вопрос. Всегда обращал внимание на праздничную одежду священнослужителей. Любопытно, кто ее шьет и сколько видов облачений приходится на одного батюшку, почему эта мужская одежда выглядит как женское платье. Опять же, вот вы посмотрите внимательно, ну, заглядите в интернет, какие-то учебники истории ваших детей, посмотрите, какого рода одежды люди носили в древности. Вспоминайте, вот, да, Древний Рим, Древняя Греция, они не носили джинсов. Понимаете? В древности люди носили длинную одежду. Конечно, для удобства она постепенно укорачивалась, приобретались там как-то там брюки и так далее, рубашки, жилетки, шляпы и все остальное. Но церковная одежда, она вот сохраняет такой налет консервативности. Священники облачаются в те одежды, в которые люди облачались 2000 лет назад и даже раньше. Вот почему повседневная одежда священников выглядит таким образом. Что касается богослужебной, одеяний священнослужителей, оно очень весьма разнообразно. Прежде всего, отличается цветами. Вот, вот цвет облачения, например, вот прошедший Великий пост, черные были облачения, да, на Страстную Седмицу, сейчас фиолетовые. Господские праздники – золотой, царский цвет. Божья Матерь – праздник, ее празднуем, мы одеваем голубые облачения. Если это преподобническое, то уже зеленый, мученическое, красного цвета облачения. Таким образом, вот различные цвета облачения прежде всего. А шьют ее мастерицы. Очень часто этим занимаются женские монастыри. Либо при крупных приходах есть особые женщины, называется ризная. Такое тоже старинное слово, на ризы шьет священнические. Вот. Это очень кропотливая и сложная работа. И облачения действительно эти сложные, но они такие красивые для того, чтобы торжественность богослужения подчеркивает таким образом. Ведь стоит священник, когда он предстоит перед Богом. И люди, кстати, тоже обычные миряне, ведь тоже в древности очень часто одевали на себя не просто какую-то дерюгу и шли в ней в храм. Нет, было понятие воскресная рубаха, сарафан у женщин, пасхальная рубаха, раз в году одевалась на Пасху, красная, атласная, и береглась, целый год лежала в сундуке. Так что, пожалуйста, сами тоже не забывайте, что на службу в храм надо одеваться все-таки в торжественное. К Богу идете в торжественную какую-то свою самую красивую одежду. Еще вопрос. Слышал, что во время страстной недели можно вымолить своих родственников из ада, читая особые молитвы. Подскажите, к кому обращаться в своих молитвах, в этих молитвах и что читать? Вы знаете, вот страстная седмица, которая наступает у нас с вами завтра, а я вам скажу, что на ней вообще не принято молиться за упокой. Вот со среды страстной седмицы уж точно не служится панихиды, это по уставу положено. Потому что на страстной седмице мы уже сосредотачиваемся не на мыслях о своих собственных грехах или скорбях по утере близких. Мы скорбим, видя Христа, грядущего на смерть. И поэтому на страстной седмице не надо ничего выдумывать. Вот, а страстная седмица дана для того, чтобы мы были соучастниками, сопричастниками, свидетелями, исповедниками это нашей веры в распятого Христа, сразившегося смертью, победившего его. Ведь Пасха – это не только день воскресения Христова. Пятница Страстной Седмицы – это первый день Пасхи, сражение Христа со смертью, смерть, а потом сошествие в ад, победа над смертью. И в первом мгновении воскресного дня – третий день Пасхи, воскресенье. Поэтому давайте-ка будьте серьезнее. Давайте почитаем евангельское чтение, предлагает нам церковь сегодня. Это Евангелие, посвященное сегодняшнему празднику, входу Господню в Иерусалим. 12 глава Евангелия от Иоанна. «За 6 дней до Пасхи пришел Иисус в Вифанию, где был Лазарь, умерший, которого воскресил из мертвых. Там приготовили ему вечерю, Марфа служил, Лазарь был одним из возлежащих с ним. Марфа же, взяв фурт нардового драгоценного мира, помазал ноги Иисуса, оттерла волосами своими ноги его, и дом наполнился благоуханием от мира. Тогда один из учеников его, Иуда, Симонов, Искариотский, который хотел предать его, сказал, для чего бы не продать это мир за 300 динариев и раздать нищим? Сказал это не потому, что заботился о нищих, а потому, что был вор. Он имел при себе денежный ящик и носил, что туда опускали. Иисус же сказал... «Оставьте, она сберегла это на день погребения моего, ибо нищих всегда имеете со мной, а меня не всегда». Многие из иудеев узнали, что он там, пришли не только для Иисуса, но чтобы видеть Лазаря, которого он воскресил из мертвых. Первосвященники же приложились убить и Лазаря, потому что ради него многие из иудеев приходили, веровали в Иисуса. Но многие на другой день множество народа, пришедшего на праздник, услышав, что Иисус идет в Иерусалим, взяли пальмовые ветви, пошли навстречу ему и восклицали «Осанна, благословен, гряды во имя Господне, царь Израилев». Иисус же, найдя молодого осла, сел на него, как написано, «Не бойся, дочерь Сионова, все царь твой идет, сидя на молодом осле». Ученики же его сперва не поняли этого, но когда прославился он, тогда вспомнили, что было о нем написано, и это сделали ему. Народ, бывший с ним прежде, свидетельствовал, что он вызвал из гроба Лазаря и воскресил его из мертвых, потому и встречал его народ, ибо слышал, что он сотворил это чудо. Вот праздник Господень в Иерусалиме, удивительнейший день, когда закончился Великий пост, но впереди страшная, страстная седмица. Этот момент славы Господней. Многие люди окружают Христа, осанна, благословен, мертвых воскресил, тысячи людей кормит хлебами, сейчас, вот, ура! И эти же самые люди спустя 4 дня на 5-й будут кричать, убей его, распни, не нужен нам такой Бог, который призывает нас жить по заповедям Божьим. Нам надо хлеба и зрелищ. Все остальное религия должна служить нашим интересам. А Бога, который призвал жить с Богом, жить по заповедям, нам такой Бог, оказывается, не нужен. И вот этот праздник воистину со слезами на глазах. Праздник славы Господней, но это праздник предстоящий. Скорби и страстная седмица, когда пост еще более усиливается и предназначена к тому, чтобы мы подумали, а я-то вот приду к подножию креста Господня в качестве кого? Зрителя? Или я буду сокрушенным сердцем быть, разделять эту боль Христа? Или буду, или моими грехами его будут мучить? И он будет за мои грехи терпеть мучения? Так что страстная седмица, серьезное время подготовки к предстоящему празднику смерти, сражения со смертью и воскресения Христова. Помоги нам, Господь! Ждем новых ваших вопросов по нашему телефону 240-29-25. Всего доброго.